Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью с Юрием Владимировичем Власкиным, юристом, членом правления некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет. У вас существует связь вот родительского комитета с регионами, то есть какое-то взаимодействие, как бы обмен информацией с тем, что происходит, допустим, в провинции, какой-то обмен опытом происходит?
Я знаю, что очень сильное родительское движение в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге. Там люди тоже неравнодушны, и на самом деле только благодаря тому, что происходит взаимодействие с людьми в регионах, можно говорить о том, что движение существует.
Ну, а вот замечается в людях какое-то вот такое движение снизу, желание объединяться? Вот. Чаще всего ведь это, конечно, бывает тогда, когда человек сам столкнулся с бедой с какой-то, и он начинает бороться, осматриваться вокруг, и тогда уже происходят какие-то соединения.
Ну, движение снизу тоже есть, однозначно, потому что те митинги, которые проводились, они же невозможны без поддержки. И больше того, вот те семинары, которые проводил родительский комитет, они родились из конкретных вопросов. То есть ко мне подходили люди, наши прихожане или мамы, которые говорили: «Юр, что делать? Так и так, мы боимся». И, собственно, для них и проведены были эти семинары, для того, чтобы им дать какие-то знания, какие-то навыки, как бороться в случае потребности. А что касается попыток защитить свои права в суде, это всегда надо делать. Даже если результат формально отрицательный, это положительный результат, потому что это дает опыт борьбы, дает понимание того, где граница. Те, кто продвигает секс-просвет, ювенальные технологии, они границ не знают. У них есть план, которым они руководствуются. А, соответственно, общество, защищаясь и выставляя проблему на суд, пытается как раз найти ту границу, которую переходить нельзя.
Ставится заслон, препятствие, да, этим продвижением.
Да, ставится формальное препятствие. И возможно, что впоследствии от этих формальных препятствий можно будет идти вперед, отталкиваясь от них. Как вот на фронте линия боев стабилизировалась, потом люди перешли в наступление.
Ну да, даже вот это знаменитое дело с Толоконниковой и этими девицами, танцующими в храме, ведь тоже все-таки дало плоды, что законодательно были закреплены нормы и указана та граница, которую переходить нельзя, иначе уже начинается уголовная ответственность. И как бы там ни шумели, ни вопили все эти либералы и прочие единомышленники, все равно это уже зафиксированная норма, и это уже победа все-таки.
Ну, возможно, что и так.
Исходя из той логики, которую вы, так сказать, озвучили.
Дело в том, что Толоконниковой же дело политическое. И не просто так появилась новелла в Уголовном кодексе. Власть пыталась себя защитить. Она не защищала в данном случае церковь. Власть поняла, что у нее нет другой поддержки, кроме как люди с традиционными ценностями. Неважно даже, там православные они, мусульмане.
То есть где-то в некотором смысле они прикрылись. Да, это как щит был. Опять же, нет худа без добра, пусть даже так. Но это дало некий результат, который полезен для тех, кто борется за традиционные ценности.
Но это говорит о том, что наша власть очень пластична. Она сделана из какого-то такого материала, который позволяет ей все время выходить сухой из воды. С одной стороны, ужесточение наказания за какие-то деяния, подобные деяниям Толоконниковой. С другой стороны, ужесточение ответственности для родителей по основаниям, которые могут быть надуманы. Это я и возвращаюсь к делу Агеевых, когда по результатам этого дела было ужесточение санкций к родителям за недолжное воспитание.
Но мне бы хотелось, вот вернувшись к родительскому комитету, спросить у вас, кто для вас из ваших коллег в родительском комитете, соработников, являлся таким примером, был интересен как личность, вообще с кем приятно было работать, и, может, чему-то вы смогли научиться за эти годы?
Да, у нас, собственно, все очень целеустремленные, приятные господа, деятельные и активные. Хотел бы, конечно, отметить Качесову Любовь Ивановну, это дама из Питера, которая, будучи бабушкой, отстаивая интересы, прежде всего, своих внуков, пошла, что называется, дальше и активно участвует в защите интересов семьи в целом.
Она не юрист?
Не могу прокомментировать. Близко не знаком, но в видел ее много раз выступления, видел ее публикации, они всегда меня не оставляли равнодушным. Очень важную роль в работе родительского комитета, без всякого сомнения, играет Лариса Октябристовна. Это адвокат с огромным опытом, очень умная женщина, волевая и целеустремленная. И благодаря ее энергии, напору и положительному заряду, собственно, родительский комитет развивается и добивается целей.
Я вообще не могу спокойно о ней говорить без вот превосходной степени, но просто это человек, который способен за собой вести людей, вот своим примером, помимо всего прочего. Когда видишь ее отношение к людям, к своему делу, и тогда для меня в некотором смысле это как образец, вот что такое православный человек. Это тот, который вот так относится к делу, который хороший профессионал и вот совершенно неравнодушный, такой, ну, уникальный человек по-своему.
Хотел бы заметить, что родительский комитет – это вполне светская организация. И то, что мы делаем, это, в общем-то, такой процесс в области цивилистики, совсем не религиозный.
Да, и это очень важно, чтобы это понимали и наши радиослушатели, и знали, что помощь оказывается абсолютно всем, вне зависимости от вероисповедания. Но все-таки получается, что поскольку это не коммерческое партнерство, то остаются, как правило, на постоянной работе деятельной, которая бескорыстна, можно сказать. Все-таки чаще всего люди представители Русской Православной Церкви. Это же тоже не случайно.
Ну, безусловно, потому что мы свои интересы отстаиваем. И мы понимаем, что кроме нас самих этим никто заниматься не будет. Когда, например, я шел на процесс по делу Агеевых, вот я собирался с утра в суд, меня напутствовал мой сын: папа, защити мальчика и девочку, которых отняли у родителей. И по большому счету здесь не важны религиозные взгляды. Здесь, вот, скорее всего, мировоззренческие в целом взгляды важны. Потому что, например, я сталкивался с тем, что интересы детей Агеевых в суде представлял человек, на мой взгляд, нерелигиозный. Но он делал это адекватно, он делал это по-честному. Он делал это в интересах детей. Он не боялся, несмотря на свой пост юриста в приюте, объяснять судье, что детям лучше в семье. И это оставляет надежду, то, что есть честные люди у нас, оставляет надежду на то, что мы, в общем-то, каким-то образом пройдем те испытания и трудности, которые нам предстоят.
Вы по жизни оптимист или пессимист, если можно? Ну, христиане-то как бы изначально должны быть оптимистами, ну, что значит должны? А вот вы?
Ну, я не готов на этот вопрос ответить по той простой причине, что я сам себя еще до конца не изучил. Больше того, могу сказать, что у меня есть определенный принцип. По большому счету он звучит так: не отступать, не сдаваться. Но, с другой стороны, когда ты видишь, что бороться может быть бесполезно, надо, может быть, остановиться или отойти в сторону, посмотреть на ситуацию со стороны. Возможно, даже бежать, как известный у нас такой прецедент бегства в Египет.
Ну, а вот как в плане, что сказать: «Господи, вот это принцип ведь золотой тоже. Господи, я все, что мог, сделал. Остальное уже от тебя». Вот все-таки это ведь хороший принцип.
Ну, безусловно, свою работу надо делать хорошо, если ты тем более вызвался добровольцем, и по полной отработать.
Ну вот вы, Юрий Владимирович, вы ведь многодетный отец, у вас детки, работа нелегкая, и все это отнимает силы и время, естественно. И тем не менее, ну, наверное, по-человечески тоже бывает непросто. Как выкраивается это все из своего времени, из семьи?
Но здесь все довольно просто. Парадоксально, конечно, но когда нужно было участвовать в процессе Агеевых, у меня была пауза в работе. То есть я был менеджером проектов, и в тот момент была пауза, было свободное время, которое как раз удалось уделить участию в этом процессе. Когда речь шла, я рассказывал об участии в процессе с глухонемой дамой, здесь тоже были некие моменты, когда можно было, ну, процессы, то есть судебные заседания назначались так, чтобы было удобно, было можно подстроиться, то есть без отрыва от производства. Ну, а что касается подготовки к этим процессам, ну, как-то вечерами, ночами, так вот, выкраивая время.
Ну, а вот эти приемные дни в родительском комитете, вы в них принимаете участие? Вам уже какие-то конкретные рекомендуют дела приобщиться к ним, когда уже возникают, да?
Да, в общем-то, когда есть такая потребность, обстоятельства позволяют, тогда, в общем-то, и участвую. Не могу сказать, что я там на передовой борьбы с ювенальной юстицией, но как могу.
Ну вот, что вы могли бы сказать после 15 лет работы? Какие бы пожелания, вот какие вы видите возможности задействовать какие-то еще направления работы родительского комитета? Или пожелания даже на тех участках, которые существуют сейчас?
Я думаю, что каких-то конкретных пожеланий нет. Есть общий посыл. Он заключается в том, что ничего не надо бояться. Прежде всего, родители, которые столкнулись с проблемой конфликта с правоохранительными органами, с органами опеки, они должны быть активными. Невозможно же гипотетически давать какие-то рецепты. Нужно вникать в конкретную ситуацию и действовать сообразно обстоятельствам, которые сложились. И если такие дела будут, мы, конечно, постараемся помочь. А вот выдумывать что-то, желать каких-то новых участков работы, это глупо, потому что современная ситуация такова, что и с анализом-то ее в некотором роде сложно.
Ну, а вот, допустим, с рецензированием учебников, там, пособий, передач детских, ну, вот о чем мы говорили, там, журналы, допустим, или вот были дела с мультфильмами связаны, работа со СМИ, скажем, вот противодействие в этих областях.
Это очень серьезная, на самом деле, проблема, потому что есть федеральные законы, которые регламентируют деятельность средств массовой информации. Средства массовой информации в состоянии нанимать квалифицированных юристов, которые их интересы отстаивают. И действуют они так. Право – это инструмент. Все, что разрешено, мы будем делать. Прямого запрета нет. Сейчас существует закон об ограждении детей от вредной информации, который заставляет маркировать программы, соответственно, возрасту, который разрешен. Но, по большому счету, он дает очень много лазеек, свобод нарушителям, во-первых, а во-вторых, реклама никаким образом не подлежит такой маркировке. Поэтому рекламировать можно практически любую мерзость и нечисть больших экранов в городе. Это первое. А второе – это то, что в сфере образования и сфере издания учебников существует своеобразный бизнес, там тоже все схвачено. Люди борются за заказы, люди борются за издание своих учебников как можно большими сериями. И по большому счету с этой системой бороться очень сложно. Больше того, в Министерстве образования существуют так называемые грантоеды, которые живут на западные гранты, которые продвигают то, за что платит деньги Запад. И как с ними бороться-то? Надо просто обозначить, что в средствах массовой информации, в педагогической какой-то литературе или в учебной литературе, вернее сказать, содержится много того, что негативно влияет на воспитание детей. И дальше уже родители должны каким-то образом сами отстаивать свои права. Некоммерческое партнерство никаким образом не сможет переломить ситуацию без поддержки родителей.
А вот, на ваш взгляд, в России движение родительское снизу и в разных регионах, оно все-таки присутствует, оно набирает силу?
Я не знаю, набирает ли это движение силу, но однозначно оно присутствует, потому что без этого движения, без поддержки снизу, без обращения родителей в прокуратуру, там, в судебные органы, уже бы давно ничего здесь не было. Уже жили бы давно по западным программам, калькированным. И в средствах массовой информации публиковалась всякая дрянь без ограничения.
Ну вот, с одной стороны, смотрите, получается, что на той стороне, как говорится, баррикад, откуда все это движется, Запада, там и гранты, там очень сильная материальная заинтересованность, мощный ресурс. И, казалось бы, ну у кого деньги в таком количестве, и они уже изначально победители. Но ведь мы знаем, что не в силе Бога в правде. То есть все равно мы ведь должны сопротивляться, это раз, так ведь?
Однозначно. Ну а как же, что же, поднять ручки вверх и сказать, ну берите нас тепленьких? Нет, мы еще попробуем как-то свои интересы отстаивать.
Есть еще другая крайность в среде верующих людей, что надо только молиться, а остальное все как бы приложится. Конечно, настоящая молитва – это вообще высочайший подвиг, но тем не менее ведь нужно и деятельно поддерживать. Вера без дел мертва, как мы знаем.
Да, больше того, и апостол Павел, будучи гражданином Римской империи, требовал суда кесаря, требовал применения к нему норм права, которые в тот момент были. Поэтому, если не опускать руки, если деятельно свои права отстаивать, мы тоже можем чего-то добиться.
Ну вот в заключение, что бы вы могли пожелать своим коллегам в родительском комитете, и что бы вы, как напутствие, могли бы сказать родителям, современным родителям, которые сталкиваются, которые неравнодушны к тому, что происходит с их детьми, будет, ну вот как просто напутствие.
Коллегам в родительском комитете я хочу пожелать прежде всего здоровья и бодрости духа. А родителям в нашей стране я хотел бы пожелать твердости, порекомендовал бы ничего не бояться и дальше родительствовать достойно.
А для самого себя, вот как, чтобы возгревать в себе этот огонек живой такой, чтобы не опускались руки, чтобы не появлялась такая теплохладность, все-таки быть в тонусе все время, вот чтобы вы самого себе это пожелали?
Вы знаете, я со своим ребенком хожу на цикл экскурсий в Московский Кремль. На последней экскурсии в Успенском соборе нам экскурсовод рассказывал о фреске Страшного суда. И там изображены мужчина и женщина. Соответственно, женщина в красных, багряных ризах, а мужчина в зеленых. И смысл этих зеленых риз в том, что мужчина должен быть человеком своего времени. Он должен обновляться, как весной обновляются деревья. И возможно, что те люди, которые расписывали Успенский собор давно, пытались до нас именно эту мысль донести. Мы не должны унывать, мы должны двигаться вперед.
Владимир Юрьевич, замечательно. Спасибо вам огромное за этот пример. Тем более, что мы знаем, нередко в наше время женщины оказываются более активными, с мужчинами происходят другие вещи. Поэтому это такое напоминание просто прекрасное. Помощь Божия вам в ваших делах. Всего вам доброго.
Спасибо.
Вы прослушали окончание интервью с Юрием Владимировичем Власкиным, юристом, членом правления некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности, охраны здоровья, родительский комитет. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.